На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что такое на языке Владимира Путина означает «объект поражен»? Мы изучаем на примере предприятия «Южмаш». Крупнейший объект поражен, говорит Владимир Путин, и вслед за ним все остальные.
Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, которые и сегодня производят ракетную технику, другое вооружение.
Позже на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем, они ему сказали то, что он сам уже сказал гражданам России.
Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поразить различные цели. От одиночных до площадных, а также высокозащищенных с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Как вы уже сказали, массированное применение данного вида оружия будет сопоставимо с применением ядерного оружия.
В качестве визуального доказательства зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал ночные кадры прилета «Орешника». Позже в федеральных эфирах показали его обломки. Других деталей не было. Уничтожение завода констатировал Яков Кедми в эфире у Соловьева.
Все цеха «Южмаша», все подземные цеха превратились в пыль. «Южмаша» нет. Это сплошная гора пыли.
Успехи удара обсуждали и на государственном аналоге Ютуба. Там в последние несколько дней появлялись видео от авторов «Без лица», которые наперебой пытаются убедить зрителей, что от «Южмаша» ничего не осталось.
Она говорит, тут раньше прилетала, там, ну, пол цеха, говорит, там, обвалилось, там, все горит. Они говорят, а люди глянули, говорит, да, сказать, пожара нету, нигде ничего, что это такое? Все говорят, ну, реально, говорит, она... Подумали, что это землетрясение. Она говорит, вообще цехов нету, пыль, говорит, понимаешь?
Не хочу об этом сильно говорить, потому что, ну, сами знаете почему. Но скажу так, от «Южмаша» не осталось ни кирпичика целого.
То есть даже рассыпалось все?
Ни кирпичика целого.
Ух ты, нифига себе, вот это
думаю,
да.
Думаю, на этом все ясно.
К похоронам завода присоединилась представительница МИДа Мария Захарова.
Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракета «Орешник» не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует. До этого много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определяться, существует ли «Южмаш»?
Авторы телеграм-канала «Военная хроника» парадоксально отмечают, что от «Орешника» может и не быть сильного ущерба внешним постройкам, но уж подземным наверняка.
У такого прилета почти наверняка будет ограниченный поверхностный эффект. Зато энергия каждого кинетического блока, сопоставимая с двумя ФАБ-250, пришлась на такую маленькую площадь, что позволила пробить до нескольких десятков метров грунта и поразить подземную инфраструктуру «Южмаша».
Тем не менее, среди пророссийских комментаторов нашелся тот, кто считает удар по «Южмашу» практически провальным.
Что касается ущерба «Южмаша» от «Орешника», то какой ущерб может причинить праздничный салют?
Ну, это один вот такой нашелся, который сравнил это с салютом. Все остальные сравнивают это с чем-то другим. Я не знаю, я бы сравнила это с такой штуковиной, которую разбивают старые дома. Все, кто смотрел фильм «Покровские ворота», помнят. Ну и вот почему такие ассоциации вот именно с этим типом разбития стен? Потому что два слова присутствуют в комментариях, которые оставляют... Даже нет, не комментарии, это заметки, это публикации, которые делаются для того, чтобы подтвердить слова Владимира Путина. Там два слова фигурируют. Либо пыль осталась на месте «Южмаша», либо яма. Вот я вам прочитаю эти заметки из разных изданий. Например, вот такое называется издание «Топ-Ньюс». Они пишут, будто кто-то стер с лица лица земли. Российский орешник уничтожил в пыль завод «Южмаш» на Украине. На это их, конечно, предлог. Уже известно, что ракета стерла в пыль украинский военный завод «Южмаш», расположенный в украинском Днепре. Очевидцы говорят, что от завода ничего не осталось. Они подтверждают, что у стратегического объекта обороны промышленности на месте производственных цехов одни руины. Царьград. Южмаша больше нет. После прилета орешником осталась только пыль, говорят очевидцы. Завода больше нет. И опять ссылка на очевидцев, которые считают, говорят, утверждают, что российская ракета полностью уничтожила завод с одного попадания. Цехов нет. Одна пыль осталась, говорит один из местных жителей в соцсетях. Это Царьград. Ньюс.ру издание. Когда работники поехали на завод, увидели, что от него ничего не осталось. Южмаша нет. Долбануло так, что все только руками развели. Люди поехали на предприятие выяснять, что произошло. А цехов нет. Одна пыль осталась. И вот телеграм-канал «Бати читают новости», который тоже цитирует эти издания, вносит некоторое разнообразие. Со ссылкой на очевидцев он сообщает, что на месте Южмаша осталась яма в несколько десятков километров глубиной. Итак, вот наш опрос сегодняшний. Когда вы знакомитесь со всем объемом информации вокруг удара орешником по Южмашу, какие у вас возникают ощущения? От него осталось первый вариант ответа – пыль, второй вариант ответа – яма, третий вариант ответа – на месте Южмаша остался Южмаш. А мы обращаемся к нашим гостям. С нами на связи Ян Валетов. Ян, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте.
Ян, ну я знаю, что вы житель Днепр... Вы... Это, как сказать, гражданин Днепропетровска. У вас много знакомых там. Очевидцев, как сейчас вот ссылаются на очевидцев. Эти очевидцы произносят ли слова «осталась пыль» или «осталась яма», те, которых вы знаете?
Нет, те, кого я знаю, такого не говорят. Ну, мы все как бы пережили ночь с этими мелкими орешками. Было дело. Удар был очень действительно ощутимый, но, в принципе, я не сказал бы, что удар был более ощутимый, чем ракетные атаки, которые были до того. Ну, судя по тому, что расстояние от моего дома до Южмаша не менялось, то тряхнуло точно так же, как и во время других прилетов. Да, была кинетика, сработали сигнализации, машины по полгорода. Внешне это выглядело, конечно, ну, впечатляюще. Вопрос в другом, какой ущерб был нанесен. Ну, тут мне сказать сложно. Я был рядом с Южмашем на следующий день, буквально там через сутки, но мне не показалось, что там что-то развалилось в пыль. Дело в том, что Южмаш-то строился в расчете на ядерную войну в свое время. Завод-то старый достаточно. Вот, он строился в расчете на то, что будет нанесен ядерный удар, и он останется работоспособным. Тут был удар блоками, действительно, это разделяющиеся блоки. Опять-таки ничего нового нет, я вообще выпускник физтеха. И разработка разделяющихся головок была еще в то время, как я был студентом, и было это очень давно. Вот, да, летела кинетика, были удары, вес, по-моему, каждого блока где-то килограммов 150, наверное, по взрывчатому веществу должен быть, но это где-то, наверное, 1.5 метра на 0.5 метра в диаметре каждый из этих блоков. Несомненно, зрелищно, потому что скорость высокая. Какая глубина проникновения, до скольки метров, сложно говорить, опять-таки зависит от грунтов, то есть я бы не стал утверждать, что там 20 или 30 метров, Южмаш построен на грунтах берега, которым изобилуют гранитные включения, ну, я не могу вам сказать, я не специалист, но сказать, что там яма или пыль, ну, то, что я видел своими глазами, я проезжал там мимо заборов Южмаша еще раз на следующий день. Ага. Ну, ямы не видел.
А вот, Ян, скажите, пожалуйста, вот все эти паблики говорят, что украинская сторона засекретила всю территорию. То есть вы, когда проезжаете, она более засекречена, чем была до того, до этого удара орешником? Или точно так же она засекречена, как и была?
Лен, она уже много лет не так засекречена. Если во времена работающего завода в советское время там, движение по некоторым улицам было просто перекрыто, и там нельзя было проехать. Это касалось именно работы завода. То сейчас дорога там на Криворожскую открыта была всегда. Я был, получается, там со стороны одного из небольших проспектов, которые упираются в территории ДМЗ и ЮМЗ. Ну, опять-таки, там никакой секретности особой не было. Врать не буду. По улице Титова я проезжал, как и проезжал, около Метеора проезжал, как проезжал. То есть, ну, у меня не создается впечатление, что там какой-то особый режим
секретности.
Слушайте, да, нам же нужно создать вид, да, правильно?
Ну, конечно, нужно, что пропаганде объект поражен и оцеплен. Впечатление. Да. Спасибо, Ян. Я сейчас вот уточню. Специалист уже Михаил Притула. Здравствуйте. С нами на связи Михаил. Объект поражен, говорит Владимир Путин. И, честно сказать, я была абсолютно уверена, что он вкладывает смысл в эти слова ровно тот же, который потом довложили блогеры, средства массовой информации, в пыль. В пыль, прах, ну и в крайнем случае яма. А вы как видите, как специалист, что такое объект поражен по отношению к Южмашу? Что в нем поражено?
Я вам точно говорю, что объект однозначно поражен. Если мы только с вами правильно определим, что было объектом атаки в данном случае. В данном случае объектом атаки были российские граждане, которые должны быть поражены вот этим вот величественным салютом, который однозначно должен попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой в мире фейерверк с непонятными последствиями. И если говорить о мозгах россиян, то они действительно поражены этим эффектом. И эффектом прежде всего от российской пропаганды, которая раскручивала это. А если мы обратимся к элементарному школьному учебнику физики, откроем такие вещи, как метеоданные, и посмотрим вот видео, которое мы здесь, то мы легко определим, что было на самом деле. По техническим данным, вес боевой части Орешника, так называемого, или это был кедр, модификация тополя, 1200 килограмм. 36 частей. Вот 33 килограмма плюс высота облачности, которую мы видим на объекте по метеоданным, она была примерно 2000 метров, не более. И время прохода одной боеголовки во время одного кадра, то есть если мы сделаем раскадровку, мы получим примерную скорость этих гиперзвуковых блоков и, соответственно, сможем вычислить их кинетическую энергию. Правильно сказали, что... Правду сказала, единственное, что услышал там слова, что их примерно так, как две бомбы ФАБ-250. Вот эта энергия была в каждом из этих блоков. В чем, собственно говоря, и есть суть кинетического оружия. Потому что вес как бы маленький, всего там 30 килограмм, а за счет скорости они выделяют огромное количество энергии. Но эта энергия расходуется. Она расходуется прежде всего на распыление самого материала кинетического элемента. Она расходуется на то, чтобы там, пробить укрытие, перекрытие какие-то и так далее. То есть, когда она долетела, даже если, допустим, представить себе, что она попала по цеху, то может быть отверстие небольшое там в крыше. Но на это ушла энергия. То есть, предполагалось, что это будет мощный, наверное, кинетический удар, сопоставимый с землетрясением, как они сказали, вот, который должен был бы стереть в пыль все, что было рядом. Ну, как видим, мы увидели, что совершенно не произошло.
А почему, кстати, не произошло? Вот они были уверены, что она, даже лишенная заряда, вот этого сотрет в пыль. А почему не произошло?
Во-первых, для того, чтобы что-то произошло, нужно разогнать эти блоки где-то до скорости примерно 4 раза больше, чем мы видим простым вот расчетом тех данных, которые мы имеем. То есть мы имеем данные по облачности, мы имеем данные, собственно говоря, видеокамер, когда умножаем вот след одной камеры, например, пропорционально его. То есть, ну, в лучшем случае это было максимум 7 километров в секунду, не более. Вот. Ну и для блока, который имеет 30 килограмм, там на вес блока, наверное, оставалось килограмм, наверное, 20, не больше, а остальное уходило на вот этот светящийся след, который мы видим, чтобы эти блоки сильнее разгонялись. Вот то, что было.
Понятно.
То есть обыкновенная Физика для средней школы нам говорит ответы на то, что произошло.
А вот, Михаил, сейчас Артур Давлетшин, наш корреспондент, подготовил вот эти спутниковые снимки в динамике. Вот, Артур, пожалуйста, покажите.
Еще летом завод «Южмаш» выглядел вот так. На спутниковых снимках «Максар» не видно разрушений. Последний снимок, который разошелся после удара орешником по заводу, сделан 24 ноября. Тут можно обнаружить 4 воронки в зданиях завода. Но если посмотреть на предыдущие снимки от 16 ноября, то мы обнаружим только 3 отверстия из 4. На снимках, сделанных в начале ноября, эти отверстия тоже есть. Скорее всего, они появились после июльского обстрела завода. То есть, в теории, орешник смог пробить только одну дыру. Никаких крупных разрушений на снимках обнаружить не удалось.
Вот одна дыра, Михаил, с вашими, да, по вашим данным, они такие же, как вот наш корреспондент показывает, что было 3 дыры, но одна все-таки образовалась, еще одна.
Вот смотрите, 36 блоков. Вот один из них, ну, точно должен попасть, потому что по теории вероятности. Но управлять этими блоками крайне сложно. То есть они летят с огромной скоростью. Там нет системы наведения в них. То есть это просто болванки, которые летят с большой скоростью, без неуправляемых. Что-то разделилось в небе на какой-то высоте, ну, можно предположить, километров, допустим, 10. Вот, и летело, ну, как, знаете, как пучок стрел, брошенных в одно место рукой. Вот, они с какой-то долей вероятности что-то там поразили на этой территории, попали. Ну, наверное, по замыслу конструкторов этого оружия, оно должно было вызвать гигантскую сейсмическую волну, сравнимую с попаданием метеорита. Но для этого надо было разогнать эти блоки до скорости метеорита, то есть примерно хотя бы до 40 км в секунду. Но они этого сделать не смогли, несмотря на то, что ракета атаковала как бы с орбиты. Поэтому это только большое шоу. То есть при малых скоростях, даже 7 км в секунду, нет того эффекта, который они ожидают. Им нужно хотя бы 16 километров, хотя бы 20 километров в секунду достичь этого. Вот когда они достигнут такой скорости, вот тогда можно будет. А пока,
спасибо, Михаил, пока мы покажем и напомним нашим зрителям, и покажем тем, кто этого не знал, что такое «Южмаш».
Днепропетровский автомобильный завод перепрофилировали на производство ракетной техники и включили в состав производства «Южмаш» в 1951 году. Производство засекретили, а Днепропетровск стал закрытым для иностранцев городом. Сам по себе «Южмаш» имени Макарова был главным космическим предприятием СССР и крупнейшим ракетостроительным заводом в мире. В 1957 году конструкторское бюро «Южное» под руководством Михаила Янгеля успешно испытало баллистическую ракету средней дальности Р-12. Она стала самой массовой ракетой своего класса в мире. Именно ее появление подтолкнуло США к переговорам с СССР об ограничении стратегических ядерных вооружений. Завод имел непосредственное отношение к Карибскому кризису. Ракеты, размещенные Советским Союзом на Кубе, были произведены именно на «Южмаше». В 60-е началось производство ракет-носителей, которые могли доставлять в космос полезный груз. Сам завод «Южмаш» работал под прикрытием. Официально он выпускал тракторы. Тогда же КБ «Южное» начало разработку первых в мире мобильных комплексов баллистических ракет. Во время перестройки директором «Южмаша» был будущий президент Украины Леонид Кучма. Он пробыл на посту до 1992 года. После распада СССР завод участвовал в космических программах разных стран мира, в том числе и России. Но после 2014 года сотрудничество с Россией прекратилось. В 2017 году глава Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко утверждал, что инфраструктура и мощности «Южмаша» позволяют производить десятки ракет ежегодно, но иностранных заказов мало, а своих потребностей не было. В итоге завод производил двигатели для итальянских и американских ракет-носителей, разрабатывал 3D-принтеры. После начала полномасштабного вторжения России в Украину на «Южмаше» была налажена сборка деталей и компонентов к вооружениям. Точных данных о том, что именно сейчас производят на заводе, нет. В условиях военного времени эта информация засекречена. Можно предположить, что ранее производившиеся на «Южмаше» виды оружия могли вновь вернуть в производство. Например, на заводе создавали реактивные снаряды, а также компоненты к украинским оперативно-тактическим комплексам «Гром-2». 9 августа 2022 года украинские и американские СМИ предполагали, что ВСУ нанесли удар ракетами «Гром-2» по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму. На Южмаше с 2017 года собирали дроны-разведчики «Лелека-100». Также в провоенных пабликах публиковались сообщения, что на заводе ремонтируют подбитые БМП и танки. Независимых подтверждений этому нет. За время войны Россия уже 4 раза обстреливала Южмаш ракетами. Дважды в 2022 году, летом 2023 и в ноябре 2024 года. Бывший глава российского подразделения Южмаша Вячеслав Смоленко в интервью агентству ТАСС объяснял, что гигантский комплекс цехов очень сложно уничтожить.
Это гигантская территория и несколько филиалов. По заводу с территорией 750 гектаров ходит рейсовый автобус с остановками. Это реально город, чтобы вы понимали.
Южмаш еще в советское время строился с учетом возможной войны.
Мы видим, что как минимум несколько волн было, более 3 ударов по Южмашу, по его цехам. А предприятие работает. У Южмаша огромная подстанция, и от нее питается не только гигантское предприятие, но и город Днепропетровск. Мы ударили по подстанции, отключили ее, а Южмаш работает. Сам завод строился, проектировался, эксплуатировался из расчета прямого ядерного удара. Можно разбить цеха сверху, а внизу будет работать энергетика, вентиляция.
Также Смоленко считает, что на заводе «Южмаш» могут производить ракету-дрон «Поляница». Для этого у предприятия есть и производственные мощности, и специалисты.
Вновь слово Яну Валетову. Ян, я хочу вас спросить, воспринимает ли город Южмаш как такое огромное бомбоубежище? Не является ли он самым надежным сейчас местом в Днепре, до которого не дотянутся даже при всем желании, которое нам продемонстрировали? И что такое для города этот Южмаш сегодня?
Прежде всего, это легенда, наверное. Потому что последние годы Южмаш потерял свое значение. Когда-то там работало, по-моему, от 6 до 10 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Это было огромное предприятие, действительно много гектаров занимающее, целый город. Поэтому, кстати, удар, то, что прилетело к нам, то, что называют высокоточным оружием, оно не совсем высокоточное. Оно имеет там, точность, по-моему, от 150 до 300 метров прихода. Поэтому как бы на такую площадь, в случае, я был на месте попадания, которое было за пределами Южного шиностребного завода. То есть один из блоков, скорее всего, прилетел не туда. Вот. Кстати, огромных разрушений на месте попадания этого блока я тоже не видел. Не воспринимает город, завод, как какое-то бомбоубежище. Естественно, завод остается закрытым, проходные. Попасть туда, на территорию, обычному человеку, ну, можно, конечно, наверное, но затруднительно. Как мишень главную, наверное, тоже уже давно не воспринимают, поскольку ударов было очень много. У меня там друзья живут буквально за стенками. Это удары приходятся по территории завода с первых дней широкомасштабной войны. Очень жаль, конечно, что завод с таким славным прошлым, с такими конструкторскими бюро, с такими мощностями, он остался невостребованным в независимой Украине. Я полагаю, что он мог дать нам возможность создать свой ракетный щит, но для этого нужно было развивать производство, для этого нужно было идти в ногу со временем, а не быть на сервисных каких-то проектах, на сервисных
работах. Они развивали, потому что не ждали такого подарка от России, по всей видимости.
Не только, Лена, не только. Дело в том, что любое военное производство, оно невероятно емкое по деньгам, оно требует подготовки специалистов. На моем факультете выпускалось 400 специалистов в год в разных направлениях. Сначала по 3 направлениям были конструктора оболочек, были конструктора двигателей и были люди, которые занимались автоматикой. Это были 3 направления. Потом добавилась робототехника. Это была середина 80-х годов. А потом это все начало хереть. Вот, например, сейчас уже мой родной факультет фактически специалистов не готовит. И некому готовить, в общем-то, да и незачем было готовить. На это должны были уходить определенного рода средства. Тут дело не в России. Просто любое будущее нужно строить стратегически, понимая, что беззащитный... В общем, если ты ведешь себя как еда, отношение к тебе как к еде. Вот. И мы живем, к сожалению, в таком мире, в котором оставаться беззащитными и полагаться на то, что мы никому не интересны, потому что мы там никого не обижаем, никого не трогаем, наверное, нельзя. Ну, по
крайней мере, последние события показали, что концепция «мы хорошая, добрая страна, мы никого не обижаем и никого не захватываем, поэтому нас никто трогать не будет», она не работает. Как раз трогают и будут трогать. Поэтому мне, например, очень жаль, что Южмаш в свое время потерял свое оборонное значение. Да, были космические программы, был космический старт, у меня много моих соучеников работало в этой программе, но она тоже, она коммерчески не взлетела, вот, и поэтому, наверное, специалисты остались невостребованными. Главное, что исчезли люди, которые могли бы преподавать. То есть все нужно создавать заново, начиная от школы, ну и производства.
Ну, понятно. Ну,
тем что... более, что, смотрите, Южмаш строил же «Сатану» в основном, да, там выпускали, по-моему, одну ракету в 3 дня. «Сатана» СС... 20 – это одна из самых больших ракет, которая являлась грозой для наших, так сказать, для врагов Советского Союза. А теперь она же не востребована была в Украине, она была не нужна. Да. Это то, что стояло там на территории завода, как раз как памятник, наверное. Теперь уже точно как памятник. Вот. Но она была не востребована, потому что у Украины не было врагов, которые бы находились на расстоянии 10-12 тысяч километров. Мы никого так не воспринимали.
Вот. То есть буквально муж и жена одна, сатана, относилась к России и Украине, которые эту ракету воспринимали как общую.
Ну, вы знаете, думаю, что все-таки общность, она, начиная, наверное, года с 2003-го, воспринималась уже совершенно по-другому. Я не думаю, что муж и жена были одна сатана, но шаги, которые предпринимала Россия, для меня, например, особенно переломным стал год 2008, 08, когда я уже вполне определенно сказал, что мы следующие. Вот. Ну, жалко, это доходило не для всех. Действительно, 350 лет совместного существования, перекрестные браки, общая история, общие потери. Нам казалось в какой-то момент, что все можно решить полюбовно, наверное, любые конфликты. Но это было не так. Какие-то вещи мы не учли. Не учли историческую ретроспективу. Историю надо учить, делать выводы.
Спасибо, Ян. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали военный эксперт Михаил Притула и писатель Ян Валетов. Вела программу Елена Рыковцева.